Начало и Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
Евангелие от Марка начинается повествованием об Иоанне Предтече. Как и следовало бы ожидать от молодого и энергичного писателя, Марк сразу же погружает нас в пучину событий, без пространных введений, размышлений и обоснований. Он переступает через описание Рождества, детства и юношества Христа Спасителя и сразу переходит к событиям, предварившим его общественное служение. Поэтому и Евангелие, написанное Марком, самое короткое, но его кратость ни в коей мере не наносит ущерба самому повествованию. Это очень динамичное Евангелие, которое держит в напряжении читателя до самого конца. Итак, Марк начинает речь о Мессии, Иисусе Христе, с рассказа о его провозвестнике, Предтече и Иоанне. Не может не показаться странным тот факт, что непонятно откуда появившийся проповедник вдруг оказывается столь популярным, что к нему приходит вся страна иудейская и иерусалимляне, как пишет евангелист. Но странного в этом ничего не было. В то время, которое впоследствии было названо межзаветным периодом, то есть между окончанием Ветхого и началом Нового Заветов, в Иудее быстро набирало популярность движение крестителей, религиозных ревнителей, которые искали выход из тупиков религиозного лицемерия и формализма и сердцем чувствовали, что близится момент истины – пришествие Мессии. Определенные представления о таких ревностных иудеях мы сегодня имеем благодаря открытым в 20 веке кумранским рукописям, которые проливают свет на жизнь одной из религиозных групп – ессеев или кумранитов. Поскольку эта община существовала вне храмового культа, даже противопоставляя себя официальной иудейской религии, единственная форма очищений, которая была им доступна, это и был обряд омовения, широко ими практиковавшийся. Однако, кроме значимости внешней стороны, ессеи настаивали и на необходимости духовного очищения, без которого внешнее омовение не принесет ожидаемой пользы. Мы не можем достоверно утверждать, насколько проповедь и деятельность Иоанна Крестителя была обусловлена практикой ессеев. В любом случае, для народа слова Предтечи не были какой-то полной диковинкой. Что-то похожее они уже слышали и не раз, только вот сила слова этого харизматичного подвижника была настолько великой, что не верить ему уже было невозможно. И здесь хотелось бы обратить внимание вот на какое отличие крещения, которое совершал Предтеча, от ритуальных омовений ессеев. Прежде всего, это крещение Иоанн совершал единократно, в отличие от регулярных очищений в кумранской общине. Поэтому такое полное погружение в воду было очень похоже на крещение прозелитов, обращающихся в иудаизм из язычества, которое также совершалось единократно, непосредственно перед обрезанием новообращенных. И теперь самое главное. Представьте себе, насколько мощной должна была быть проповедь человека, после которой иудей, с измольства абсолютно уверенный в своей богоизбранности, начинал ощущать себя как отвергнутый Богом язычник и со слезами покаяния просить Иоанна крестить его в водах Иордана. Поставить на один уровень язычника и иудея – это не просто скандал. Это оскорбление самых глубинных религиозных чувств. А Предтеча в выражениях не стеснялся. Своих слушателей он, не смущаясь, называл змеями, зверенышами ехидны, более чем оскорбительными эпитетами. Это был пророк такой силы и прямоты, что не чувствовать этого было просто невозможно. И его главный призыв – это призыв к покаянию как развороту, радикальной перемене образа мыслей и жизни. И только тогда это погружение в воды может на самом деле стать новой страницей в истории отношений между человеком и Богом. Вот о чем важно помнить и нам, православным христианам. То, что мы крещены, еще вовсе не означает, что мы смогли поймать Господа Бога в ловушку, и Царство Небесное нам уже гарантировано. Нет, мы всего лишь обручены Христу. А вот насколько наша жизнь соответствует Его ожиданиям, покажет только время и последний, главный суд. Помоги же нам, Господи, до конца своих дней не кичиться своей близостью к Тебе, а в страхе трепете совершать дело спасения.
Евангелие от Марка не имеет пространного предисловия, не имеет вводных слов. Его первые слова – это слова двух ветхозаветных пророков о последнем пророке, об Иоанне Крестителе. Апостол и евангелист Марк цитирует слова пророка Малахии и пророка Исаии, относя эти слова к личности пророка Предтечи и Крестителя Иоанна. Весь образ Иоанна Предтечи резко контрастирует с обывательскими представлениями о великом, могущественном и уважаемом человеке. Его крайний аскетизм кажется странным и, пожалуй, излишним. В самом деле, для чего ему требовалось жить в пустыне, держать строгий пост, носить поверх голого тела одежду из верблюжьей шерсти, такой жесткой и колючей, что она оставляла раны на теле? Возможно ли была его миссия, его дело, если бы он не был строгим аскетом? Что бы изменилось, если бы он жил обычной жизнью странствующего проповедника? Ведь жил же Христос Спаситель такой жизнью, и она не помешала ему исполнить то, ради чего он воплотился. Пророк Малахия, слова которого приводит в самом начале повествования апостол Марк, влагал в свои слова угрозу. Бог пошлет ангела не для того, чтобы возвестить о благе, а для того, чтобы исправить и обновить жизнь. Жизнь дохристианского общества была далека от аскетизма. Если и был в ней аскетизм, то вынужденный. Добровольный аскетизм был уделом немногих. И, конечно, жизнь Иоанна Предтечи была вызовом современному ему обществу. Он не только готовил людей к встрече Мессии через проповедь и покаянное омовение в Иордане, но и всей своей жизнью показывал, что приход Мессии означает начало новой эпохи, в которой сила и слава будут выражены не богатством, происхождением и образованностью, а скромностью и самоограничением по любви к Творцу. Та эпоха, который возвещал пустынный аскет, наступило. Время показало правоту Иоанна. К примеру, в нашей стране, пожалуй, нет более влиятельного человека, чем преподобный Сергий Радонежский, который не имел инструментов силового воздействия на общество, а был таким же аскетом, как и Господень Предтеча. Преподобный Сергий – один из множества примеров подобного рода. Новую эпоху, эпоху Нового Завета и Благой Вести устроили не талантливые полководцы, не гениальные финансисты, не сумасбродные самодержцы и не успешные управленцы, а скромные и смиренные апостолы, умирающие под смех толпы мученики, праведники и святые, чьи имена становились известными через годы после их кончины. У нас перед глазами есть примеры их жизни, но мы привыкли к этим примерам. Они для нас утратили свою новизну и назидательность. И, к сожалению, зачастую мы по-прежнему думаем, что следование за Христом возможно без отречения от самого себя, от всего того, что общество считает великим, достойным внимания и почетным. Пусть же нынешнее евангельское чтение, жизнь и слова пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, большего из когда-либо рожденных людей, еще и еще раз напомнит нам о том, что действительно велико в глазах Бога.
Незадолго до выхода Христа Спасителя на общественное служение и вообще на той границе, которую в науке называют межзаветным периодом, то есть 2000 лет назад, в Израиле была во всех смыслах непростая ситуация. Можно довольно много и подробно говорить про политическое положение Израиля той поры, но для нас значительно важнее то, что тогда народ был лишен пророческого голоса. Пророческого не в смысле прорицания о будущем, а в смысле провозвещения воли Божией в конкретной исторической ситуации. Периодически появлялись люди, которые выдавали себя за пророков. но их жизнь не соответствовала их учению. И вот появляется Иоанн Креститель. Можно себе представить, какое необыкновенное впечатление должна была произвести личность Крестителя и его весть в смутной, тревожной исторической обстановке тогдашнего Израиля. Наконец снова явился пророк, который жизнью доказывал свое звание. Наконец ощутилось действенное присутствие Бога в истории современности. Иоанн крестит водой, но другой, более великий, тот, кто будет крестить Святым Духом и огнем, стоит уже на пороге. Апостол и евангелист Марк, похоже, отнюдь не преувеличивал, когда писал: «И выходили к нему вся страна иудейская, иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Неотъемлемой частью Иоаннова крещения была исповедь, признание содеянных грехов. Иудаизм тех времен знал общее, совместное исповедание, для чего использовались определенные устойчивые формулы, но допускалось и сугубо личное покаяние, в котором перечислялись все отдельные прегрешения. Теперь же речь шла о подлинном преодолении прежней греховной сущности, об обращении к новой жизни. Это обновление наглядно проявляется в Иоанновом обряде крещения. В нем присутствует, с одной стороны, символика смерти. За погружением в воду скрывается символ смертоносного потопа, который все уничтожает и разрушает. Вообще, океан воспринимался древним сознанием как постоянная угроза Земле, как стихийный поток, который может поглотить все живое. Аналогичную символику заключал в себе и образ реки. Вместе с тем водная стихия является собой и символ жизни. Можно вспомнить великие реки Нил, Евфрат, Тигр, которые представляют собой важные жизненные артерии. Точно так же и Иордан воспринимался и воспринимается по сей день жителями окрестных земель как источник жизни. В таинстве крещения происходит очищение, освобождение от скверны прошлого, отягчающая жизнь и замутняющая ее. То есть речь идет о новом начале, в конечном счете о смерти и воскресении, о новом рождении. Конечно, все это найдет свое окончательное развитие лишь в христианском богословии крещения, но его общий смысл уже заложен в схождении в Иордан и выходе из него по призыву пророка и предтечи Господня Иоанна.
Согласно Священному Писанию, еврейский народ играл особую роль в судьбе всего человечества. Бог создал Израиль, чтобы он исполнил великую миссию. На фоне тотального язычества и неверия евреи должны были сохранить веру в единого истинного Бога и подарить миру того, кто спасет его от греха и смерти – Мессию, Христа Спасителя. В каждодневной суете о чем-то высоком забыть очень легко. Можно так увлечься единственно тем, что ты осязаешь лишь при помощи чувств, что потерять всякое живое ощущение диалога с Богом. Именно это случилось с евреями. Часть из них просто забыла о Творце, часть создала собственные формы богопочитания, внешне благочестивые и нравственно безупречные, внутренне бездушные и уродливые. Но как тогда выполнить предназначение? Как узнать Мессию? Ведь для этого необходимо иметь духовную зрелость и рассудительность. На этот вопрос и отвечает апостол Марк, начиная свое Евангелие. Здесь он приводит слова пророка Малахии о том, что Бог перед своим пришествием пошлет ангела, то есть вестника. Он должен прийти и вернуть людям ощущение пульса живой традиции богообщения. В этом и заключалась миссия Иоанна Крестителя. В своей проповеди он призывал людей к покаянию, то есть к изменению ума и сердца. В знак этого изменения и очищения он и погружал людей в воду реки Иордан. С точки зрения религиозных вождей это было вопиющим проступком. По учению иудеев, омовение для вступления в общение с Богом было необходимо только для язычников. Для иудея же довольно было и того, что он родился евреем и был обрезан. По словам же Иоанна, этого было недостаточно. Без покаяния, кардинального изменения жизни, никто не сможет узнать и принять Спасителя. Ни язычник, ни иудей. Ситуация, в которой оказалось христианство, в чем-то схожа с той, которая описана в этом отрывке. А потому проповедь Иоанна Крестителя актуальна до сих пор. Через толщу веков, с берегов Иордана, он спрашивает каждого из нас, что он сделал для того, чтобы узнать и принять Мессию в свою жизнь. Родился в христианской стране, крестился и венчался в православном храме, ходит на православные ярмарки, слушает православное радио, посещает богослужения, ставит свечки, имеет знакомых священников. Но достаточно ли этого? Изменил ли он свой ум и сердце? Ведь только в последнем случае возможно узнать и принять того, кто, в отличие от Иоанна, который крестит водой, желает приблизиться к каждому, чтобы крестить его Духом Святым.
Евангелист Марк начинает свое Евангелие с указанием на древние пророчества о пришествии в мир ангела, то есть посланника, задача которого заключается в том, чтобы приготовить людей к появлению Мессии. Для подтверждения этого он приводит цитату из пророка Малахии: «Я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Эти слова были сказаны пророком в определенной исторической ситуации. В первую очередь он обращается к иудейским священникам, которые небрежно исполняли свои обязанности. Во время богослужения они приносили в жертву животных, у которых были явные физические недостатки, что было строго-настрого запрещено законом Моисея. Кроме того, они очень равнодушно относились к исполнению своих священнических обязанностей. Но и не только к служителям алтаря обращены эти слова. Ведь моральное состояние священства всегда в той или иной степени отражение морального состояния общества в целом. А потому адресат пророчества и весь иудейский народ. Таким образом, Малахия предупреждает, что предшественник Мессии должен будет очистить нравы всего Израиля. Этим ангелом, по словам евангелиста Марка, и был Иоанн Креститель. И призывал он к очищению не посредством социальных, экономических и политических реформ, а в первую очередь при помощи покаяния, то есть изменения образа мысли и жизни. Символом покаяния было омовение в реке Иордан. Во время этого ритуального действия человек исповедовал Иоанну предтечи свои грехи. Зачем это было необходимо? Как это готовило людей к приходу Христа? Ответ находим во второй части отрывка. Пророк Иоанн утверждает, что лишь тот примет Сына Божия, кто оказался способен отказаться от своей прежней греховной жизни и засвидетельствовать это в водах Иордана, пройдя обряд очищения. Лишь этих людей Мессия будет крестить, то есть наполнит Духом Святым. С тех пор в христианской церкви крещение также состоит из двух этапов. Во-первых, троекратное погружение в воду, которое символизирует то, что человек покаялся, то есть умер для прошлой греховной жизни, иными словами, готов измениться, перестать жить по законам своих страстей. Во-вторых, миропомазание, символизирующее дары Святого Духа, который может получить лишь тот, кто очистил себя покаянием. Так Евангелие и церковное таинство напоминает нам, что лишь тот, кто действительно изменил образ своих мыслей и действий, тот, кто стремится исполнять евангельские заповеди, бывает в итоге наполнен божественной благодатью и впускает в свою жизнь Христа Спасителя.
Пустыня обычно ассоциируется у нас с чем-то безжизненным и даже опасным. В пустыне сложно или почти невозможно найти пищу, воду. Палящее солнце, раскаленный песок, змеи и хищные животные, хозяева здешних мест, грозят неосторожному путнику скорой гибелью. Но вот что интересно, библейский текст относится к пустыне несколько иначе. Для авторов священных книг пустыня подчас представляется местом, которое, как ни странно, способно привести человека к чему-то новому и светлому. Прежде всего, привести его через внутреннее перерождение к свободе. В Ветхом Завете мы встречаем два эпизода, когда пустыня сыграла в судьбе народа еврейского важнейшую роль. После исхода из Египта иудеи во главе с Моисеем 40 лет странствовали по Синайской пустыне, ища землю обетованную. За это продолжительное время евреи освободились от идолопоклонства, которое восприняли в египетской земле. Второй раз иудеи массово оказались в пустыне после окончания Вавилонского плена. Возвращаясь в Палестину по пескам Персии, иудеи каялись в грехах прошлого, обещали Богу всегда следовать Его воле. Воля Господа возвещалась народу еврейскому через пророков. Однако после окончания Вавилонского плена голоса посланников Божиих стали звучать все тише и, наконец, замолкли на несколько столетий. И вот, как повествует сегодняшнее евангельское чтение, еврейскому народу был явлен новый пророк – Иоанн Креститель. Иоанн приходит из пустыни и начинает свое служение опять же в пустынном месте, недалеко от реки Иордан. Это обстоятельство, конечно же, не было случайным. Оно напоминало народу еврейскому о необходимости духовного обновления, очищения и возвращения к корням. Ту же цель преследовал и обряд крещения, ритуального омовения. Его обычно использовали для язычников при их переходе в иудаизм. Но пророк Иоанн призывает принять крещение именно евреев. Тем самым он демонстрирует, что в покаянии нуждается каждый человек. Ведь царство Мессии, которого проповедует святой Иоанн, открыто лишь для того, чьи мысли и сердце чисты. Служение Иоанна Крестителя – это не служение чудес и знамений, это служение обновления. Не зря апостол Марк начинает свое евангельское повествование со слов «начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего». Начало по-гречески «архи» есть начинание чего-то принципиально нового, того, что до сих пор не существовало. И эта абсолютно новая глава в истории мира начинается в пустыне рядом с Иорданом со служения покаяния, которое осуществлял пророк Иоанн Креститель. В жизни каждого человека наступает момент, когда стоит остановиться и подумать, все ли идет правильным образом, туда ли направлен путь моего личного бытия. Подчас для полного осознания себя мы должны удалиться во внутреннюю мысленную пустыню, отключиться от суеты и бесконечного бега бытовых забот, перестроить свои мысли, чувства, духовные силы на молитвенное общение с Богом. Спросить у Отца Небесного: «Господи, туда ли я иду? Верных ли вещей желаю?» Господь, как мы выяснили, наставлял в пустыне своих праведников. Через наше странствие по внутренней пустыне покаяния и молитвы пусть Господь и каждому из нас укажет верный путь.
Во времена первых христиан книги писались на свитках, а поэтому начало текста должно было четко указывать на содержание того или иного манускрипта. Евангелист Марк начинает свое повествование с надписания, которое указывает на содержание книги «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Далее апостол Марк начинает само повествование и ведет его издалека, не с рождения Иисуса Христа и даже не с описания Иоанна Крестителя в пустыне. Он начинает Евангелие с видений древних пророков, другими словами, с глубокой древности. Приведенная евангелистом Марком цитата из пророков многозначительна. «Я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это слова из книги пророка Малахии, которые звучат как угроза. Во времена Малахии священники плохо исполняли свои обязанности, приносили в жертву второсортных животных с физическими недостатками и смотрели на службу в храме как на скучную обязанность. Посланник Божий должен был очистить богослужение в храме, прежде чем на землю придет помазанник Божий. Иными словами, исправить основу религиозной жизни перед пришествием Христа. Далее евангелист приводит слова пророка Исаии. «Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». В прямом смысле речь шла о посланниках любого восточного правителя, которому предшествовали послы, провозглашая приход Господина. Также их обязанностью было приготовление пути, по которому путешествовал царь и его свита. Они разбирали каменные завалы или, наоборот, засыпали дорожные ямы. В переносном, духовном, нравственном смысле это требование по толкованию блаженного Иеронима означало, чтобы мы делали для Бога прямыми пути и стези в сердцах наших и наполнялись добродетелями и принижались смирением, чтобы кривое мы изменяли в прямое, жестокое превращали в нежное и таким образом делались достойными видеть славу Господню и спасение Божие. Именно после ветхозаветных пророчеств евангелист Марк описывает Иоанна Крестителя, который носил грубую одежду и жил в иудейской пустыне на западном побережье Иордана, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Иудеи были знакомы с ритуальными омовениями. Они подробно описаны с 10 по 15 главу книги Левит. Символические очищения водой составляли неотъемлемую часть иудейского обряда. Когда язычник становился прозелитом, то есть обращался в иудейскую веру, он должен был пройти три ритуала. Во-первых, подвергнуться обрезанию. Во-вторых, за него должна была быть принесена очистительная жертва. И в-третьих, он должен был принять крещение, что символизировало очищение его от всякой скверны прошлой жизни. Совершенно естественно поэтому, что крещение не было просто окроплением, а погружением всего человека в воду. Иоанн же предлагал крещение всем иудеям, а не только уверовавшим язычникам. Призыв Иоанна Предтечи говорил о том, что быть иудеем по происхождению еще не значит быть членом избранного Богом народа. Иудей может оказаться как раз в том же положении, что и язычник. Богу нужен не иудейский образ жизни, а жизнь, исполненная рассуждения и покаяния. О том, что есть покаяние, святитель Игнатий Брянчанинов лаконично говорит, что это значит сознаться, раскаяться в грехах своих, оставить грехи свои и уже более не возвращаться к ним. В греческом тексте употребляется слово «метаноя», которое переводится как «покаяние», но точное значение этого слова имеет более глубокий смысл – перемена ума, переосмысление. Иоанн Креститель требовал от приходящих к нему людей не извинений Богу за совершенные поступки, а реальное осмысление своей прежней жизни и изменение ее качества. Для нас, дорогие братья и сестры, сегодня актуально звучит проповедь Предтечи. Мы также призваны исправлять свою жизнь покаянием, замещая наши грехи и страсти благими мыслями и добрыми делами. Помогай нам в этом, Господь!
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой перед тобою, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Иоанна, последнего из пророков и новоглист, представляет началом Евангелия Сына Божия, потому что конец Ветхого есть начало Нового Завета. Что касается свидетельства о Предтече, то она взята из двух пророков – из Малахии: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною», и из Исаии: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему». Это слова Бога Отца к Сыну. Он именует Предтечу ангелом за его ангельскую и почти бесплотную жизнь и за возвещение указаний грядущего Христа. Иоанн уготовлял путь Господень, приготовляя посредством крещения души иудеев принятию Христа. «Пред лицем твоим» значит «близок к тебе ангел твой». Этим означается родственная близость Предтечи ко Христу, так как и пред царями шествуют преимущественно родственные особы. «Глас вопиющего в пустыне», то есть в пустыне Иорданской, а еще более в синагоге иудейской, которая была пуста в отношении к добру. «Путь» означает Новый Завет, а «стези» — ветхий, как неоднократно нарушаемый иудеями. К пути, то есть к Новому Завету, они должны были приготовиться, а стези Ветхого исправить, ибо хотя древляне и приняли их, но впоследствии совратились со стезей своих и заблудились. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение и покаяние для прощения грехов, и выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанново крещение не имело отпущения грехов, а водило для людей одно покаяние. Но как же Марк говорит здесь «для прощения грехов»? На это отвечаем, что Иоанн проповедовал крещение покаяние, а эта проповедь к чему вела? К отпущению грехов, то есть к крещению Христову, которое заключало уже в себе и отпущение грехов. Когда мы говорим, например, что такой-то пришел перед царем, повелевая приготовить пищу для царя, то разумеем, что исполняющие это повеление бывают облагодетельствованы царем. Так и здесь Предтеча проповедовал крещение и покаяние для того, чтобы люди, покаявшись и приняв Христа, получили оставление грехов. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на чересах своих, и ел акриды и дикий мед. Иоаннова одежда была знаменем осветования, и пророк показывал таким образом, что кающимся должно плакать, так как вретище обыкновенно служит знаком плача. Кожаный же пояс означал омертвелость иудейского народа. А что эта одежда означала плач, об этом говорит сам Господь. «Мы пели вам печальные песни, в славянском плакахом вам, и вы не рыдали». Называя плачем здесь жизнь Предтечи, потому что далее говорит: «Пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес». Равно пища Иоаннова, указывая здесь, конечно, на воздержание, была вместе и образом духовной пищи тогдашних иудеев, которые не ели чистых птиц небесных, то есть не помышляли ни о чем высоком, а питались только словом возвышенным и направленном горе, но опять о падающем долу. Ибо саранча акриды, то есть такое насекомое, которое прыгает вверх, а потом опять падает на землю. Равным образом народ ел и мед, производимый пчелами, то есть пророками, но он оставался у него без ухода и не был умножаем углублением и правильным разумением, хотя евреи думали, что они разумеют и постигают Писание. Они имели Писание, как бы некоторый мед, но не трудились над ними и не исследовали их. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. Я, говорит, недостоин быть даже самым последним рабом его, который бы разрешил, развязал ремень, то есть узел на ремне обуви его». Понимает, впрочем, и так. Все приходившие и крестившиеся от Иоанна разрешались посредством покаяния от уз грехов своих, когда веровали во Христа. Таким образом, Иоанн у всех развязывал ремни, то есть разрешал узы греховные, а у Иисуса не мог разрешить такого ремня, потому что у него он не нашел этого ремня, то есть греха.
«Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление его».
Не надо быть большим специалистом в исследовании Нового Завета, чтобы понять, этими словами апостол Павел прощается со своим учеником Тимофеем. Прощается навсегда. Он уходит, а Тимофей остается. Эти слова – завещание апостола своему ученику. Павел уверен, что ему уготовлен венец правды. Он не боится смерти, он к ней готов и ждет ее с нетерпением. Об этом он писал не только здесь. Самые известные Павловы слова на эту тему содержат в себе его послание к филиппийцам. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Там же апостол пишет и о том, что он имеет желание разрешиться и быть со Христом. Мы знаем, что Павел не ошибался относительно своей благой участи. Но вместе с этим возникает вопрос, для чего он писал о себе самом такие слова? Ведь это может показаться некоторым хвастовством и бахвальством. Если постараться, то можно увидеть в словах апостола следствие греха. Этим вопросом задавались и древние толкователи, в том числе и святитель Иоанн Златоуст. Он дал замечательный ответ. «Часто я, взяв в руки послание апостола и рассматривая это место, недоумевал, для чего Павел так превозносит себя. Подвигом добрым я подвязался. Но теперь, кажется, по благодати Божией я понял это». Для чего он говорит так? Он желает утешить скорбящего ученика, заповедуя ему быть бодрым, потому что он отходит к венцу, как сотворивший все, как достигший благого конца. Радоваться, говорит, должно, а не скорбеть. Своими словами апостол Павел хочет взбодрить ученика и указать ему путь, ведущий к блаженной вечности. Если у нас есть желание уподобиться апостолу Павлу, то стоит прислушаться к его словам, ведь он не скрывал того, что позволило ему писать о себе самом такие дерзновенные слова. «Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья». Если ориентироваться на сегодняшний отрывок, то самые важные слова в нем те, в которых апостол утверждает, что венец правды готовится не только ему, но и всем, возлюбившим явление его. Здесь все понятно. Благую вечную участь апостол Павел ставит в прямую зависимость от соотнесенности с воплощенным Богом, Господом нашим Иисусом Христом. Без Него, без любви к Нему, надеяться на венец правды не приходится. А под явлением Христа апостол подразумевает не уже бывшее пришествие, которое закончилось смертью на кресте, воскресением и вознесением, а другое, то, которое мы называем вторым пришествием. Венец правды готовится тем, кто любит Христа и живет предвосхищением Его второго пришествия. Все тот же святитель Иоанн Златоуст по этому поводу сказал так: «Кто любит явление его, тот будет делать все, чтобы прежде всемирного было к нему частное пришествие Христово». Чтобы достичь этого, святитель Иоанн уже сейчас предлагает обратить самое пристальное внимание на свое нравственное состояние. «Будь же любомудрым ныне, пусть не будет у тебя духа гордости, чтобы он не поразил тебя и не низринул. Пусть не будет у тебя тьмы и сердца каменного, чтобы не разбился об него корабль твой. Пусть не будет в тебе никакого лукавства. Подводные камни производят самые страшные кораблекрушения. Не питай в себе диких зверей, разумею страсти, потому что они лютее диких зверей. Не полагайся на вещи скоро приходящие, подобно текучей воде, чтобы тебе стоять твердо. Если устроить дом своей души таким образом, то состоится частное, как сказал святитель Иоанн, пришествие Христова. Оно же даст уверенность в том, что такому человеку Господь готовит венец правды».
В сегодняшнем чтении мы слышим заключительные наставления апостола Павла к Тимофею. Он ощущает, что время его смерти близко, и поэтому призывает ученика к большей ответственности и самостоятельности. При этом в его словах как будто бы слышится легкая грусть, ведь его земной путь подходит к концу. В то же время в наставлении апостола слышится такая внутренняя сила и уверенность в Боге, что от ощущения грусти не остается и следа. Как ученику апостола, Тимофею следует в первую очередь исполнять свой долг. Язычники самых разных мастей, гностики, иудействующие, все, кто встречался с христианством, стремился приспособить его к себе, к своим мнениям и страстям. Молодому Тимофею, руководившему Эфесской общиной, надо было быть бдительным, ведь каждый приходил в нее со своими духовными проблемами, и иногда, вместо того, чтобы их решать, начинал распространять их на других. Люди властные, вместо того, чтобы учиться служению Христову, начинали отрабатывать свои комплексы на ближних, завышая нравственные требования до того, что они начинали противоречить заповедям Божьим. Другие развивали ложные учения до такой степени, что их взгляды переставали соответствовать библейским. Во всех этих противоречиях и сложных перипетиях Тимофей должен был принимать взвешенные и вдумчивые решения, которые, конечно, были связаны с трудностями. Поэтому апостол Павел и пишет о скорбях, которые предстоит перенести его ученику. Эти скорби далеко не только внешние, от язычников или иудеев, но скорби внутренние, от внутренних, собственно, христианских нестроений. То же самое можно сказать о благовестии, которое предписывает совершать апостол. Тимофей должен говорить о Христе со внешними, но в не меньшей степени ему следует напоминать о благой вести самим христианам. Может показаться невероятным, но это действительно так. Христиане очень часто забывают, что их собственная вера связана с радостью и надеждой. Именно изнутри евангельского взгляда на мир апостол Павел пишет о своей смерти как об отшествии к Богу. Смерть ужасает не только современных людей. В не меньшей степени она ужасала современников апостола. Тем более, когда речь шла о казни. Однако, зная о победе Христовой и воспринимая смерть в ее ключе, апостол воспринимает собственную казнь как жертву, которую он приносит Богу, проявляя верность ему. В своей совести он слышит добрую весть. Его подвиг был подлинно христианским, и Павел прошел его достойно, сохранив веру и удостоившись венца. И тут мы подходим к самому главному. Апостол говорит, что венец праведности Бог приготовил не только ему, но и всем, возлюбившим явление его. Эта мысль чрезвычайно важна. Мы привыкли думать о конкретных грехах и добродетелях. Что-то у нас получается, а с чем-то явные проблемы. На самом же деле все эти частные ситуации оказываются укоренены в главном. В нашем отношении к Богу, к тому, что Он делает на земле. Можно верить в него, но воспринимать его существование как факт, приносящий в жизнь одни проблемы. Надо что-то специфическое делать, с чем-то или с кем-то соизмерять свои поступки. В такой ситуации мы можем учитывать существование Бога, но будем ли мы его любить? Это главный вопрос, потому что Бог ждет от нас не учета, но именно любви. Поэтому апостол говорит не о тех, кто выполнил все правила, но о тех, кто любит Бога, кто радуется Ему и восхищается глубиной Его замысла о мире.